Добрый вечер. Спасибо. Спасибо за теплый прием. Почему-то многие считают, что счастье — это отсутствие проблем. Такое общее, принятое мнение, точка зрения, видение. Так кажется, во всяком случае. Возможно, даже мы уверены, что если мы решим все проблемы, мы будем счастливы. Чтобы быть счастливым, нужно понимать, что же мне нужно для счастья. Недостаточно устранить проблемы, что-то негативное. Нужно еще внести что-то позитивное. И это нужно знать с самого начала. Что же мы хотим на самом деле. И похоже, что мы в нашем современном мире забыли, что мы хотим. Не совсем ясно себе представляем эти вещи. И в основном мы просто решаем проблемы, которые как-то вот не решаются. Если обратиться к ведам, то веды говорят, что эти проблемы как волны в океане. Одна ушла, другая появляется сразу за ней. Ритмично. То есть циклично. Ну, как мы называем сами, жизнь полосатая. Мы наблюдаем даже сами это. Вот чередуется все. Зима, лето, день, ночь, циклы существуют. И вот так же счастье, несчастье, какие-то проблемы или облегчения чередуются. Любая цикличность может быть проблемой. То есть повтор. Вот сейчас я буду повторять одно и то же слово в течение 2 часов. Через 2 часа будет большая проблема. Нужно вызывать психиатра, понимаете? Правда. Это сложно, сложно будет перенести, нужно будет закрыть уши просто. Мы просто будем сильно страдать. Одно и то же. Сколько можно уже? Прекратите. Да, но мы хотим разнообразия. То есть. И таким образом, когда есть какой-то повтор нашей жизни, вот работа, дом. Мы чувствуем, что как-то вот проблематично так жить. Ну, скучно, что ли, мы это называем. Неполноценно. Недостаточно какого-то счастья, разнообразия. Мы хотим как бы вот разнообразный мир создавать, жить в таком мире интересном. Счастье языком древних вед имеет 2 стороны. Вот это нужно запоминать. Это очень важная информация. Я не думаю, что где-то еще можно услышать об этом, потому что веды сейчас подробно изучаются и излагаются понятным языком. Это очень ценная информация. Самое важное – воспользоваться знанием, применить его. Вот 2 стороны есть описания счастья. Количественное и качественное. Так мы знаем, есть качество, есть количество, не связано. Количественное счастье описывается словами «сукхам» на санскрите. «Су» означает «очень много», ну, чрезвычайно как бы. А «кхам» – пространство. Нам нравится. Большой зал, вот видите, решение проблемы. Пришли в большой зал. Уже какие-то проблемы уменьшились. Потому что мы ушли из своей привычной комнаты, из привычной ситуации в какую-то новую обстановку, где есть пространство, много людей, много воздуха. Также в отпуск смотреть на Черное море, где много солнца, много воды, много воздуха, много денег в кармане, вы чувствуете счастье. Высшее образование, есть тоже багаж знаний, информация, тоже сукхам, тоже всего много. И у вас мировоззрение то же самое, то есть вы мыслящий человек, вы чувствуете себя неплохо, пока все это есть. Потому что мы чувствуем свободу. Это как важно чувствовать себя свободным человеком. Вот сукхам вот дает такое чувство. А дукхам противоположно, мало всего, мало денег в кармане, маленькая квартира, маленький отпуск, маленькая машина, чуть-чуть знаний, совсем немножко что-то понимаю. И я чувствую, как я теряю свободу, потому что люди не все любят со мной общаться, я не очень как бы престижное место занимаю в обществе, не очень счастлив. Завидую другим. Ну, вот есть лучше. Люди умнее меня, богаче меня. Вот я обычно средний человек. Ну, что делать? Я даже не общаюсь с такими людьми, знаете. Я даже стесняюсь с ними общаться. Они ученые, или богатые, или очень властные люди, имеющие сильный мир из всего. Я избегаю. Я общаюсь со своим уровнем, чтобы как-то там себя чувствовать счастливым, с равными себе. Итак, сукхам, дукхам. Интересно. что веды говорят. Жизнь так устроена, что это именно чередуется, меняется. Иногда вы на подъеме, вот знаете, как волна в океане поднимается, и наша жизнь достигает апогея. И тут же начинается спад. До самого низу, амплитуда. Вот жизнь показывает амплитуду. И чем выше вы ставите задачи в своей жизни, вот количественные, чем ниже будет, тем ниже будет амплитуда. Чем выше, тем ниже амплитуда увеличивается. Вы знаете, что если богатый человек потерял деньги, это трагедия жизни. Если бедняк потерял какие-то свои 100 рублей в день, ну, попереживал немножко и пошел дальше искать. Но если вы богатый человек, если у вас амплитуда другая, вы упадете очень сильно, вы почувствуете более глубокое разочарование, более глубокую боль. Во время кризиса в Америке, это какие-то 70-е или 60-е годы, я не помню, может быть, вы знаете историю лучше. Когда был крах там, финансовый, серьезный, банкротились предприятия, вы знаете, очень много-много людей покончили жизнь самоубийством. В газетах даже такие были шутки черного юмора, что опасно ходить по улицам, падают люди сверху. Больше, чем осенние листья с деревьев. Вот это был как бы результат этого финансового кризиса, финансовой трагедии, где люди не пережили таких потерь. Что достигли очень высокого этого сукам, так много всего, и так много всего потерять. Боже мой, какой ужас. Врагу не пожелаешь. Страшно. Итак, когда мы стремимся к большим вещам, к большим приобретениям, мы должны быть готовы к большим потерям. Неизбежно, потому что мир временный. Здесь ничего невозможно навечно удержать. Либо мы уходим от денег, либо деньги уходят от нас, говорится. Все, что мы приобретаем временно. И качественная сторона счастья, она по-другому описывается. Совершенно другой термин. Ананда. Это можно перевести на русский язык как блаженство внутри. Внутреннее счастье как природа. Как развитая природа счастья. Это природа счастья есть у всех. Но не у всех равно развита. Одинаково. И вот о чем говорит ведические знания. Развивайте эту природу счастья. До такой степени, чтобы вы не замечали. День сейчас или ночь. Утро или вечер. Зима или лето. Друг перед вами или враг? Богатый вы или бедный? Такова сила этого блаженства, что вы забываете об этой двойственности, не придаете какое-то значение, неуязвимы становитесь к материальной двойственности, вот эти амплитуде. Был какой-то опрос, это был Мичиганский университет, какие-то еще другие организации образовательные, помню, это вот в Америке была публикация. Судьбы богатых людей. Брали судьбы людей, которые внезапно могли разбогатеть в случае какой-то удачи. Например, как один человек выиграл лотерею $200 миллионов, насколько я помню. Меня поправляли, я говорил там $10 миллионов, мне сказали $200 миллионов. Это был один случай в истории Америки, по-моему. Он выиграл лотерею, у нас тоже есть лотерея, вы знаете, да, сегодня на программе. Так что имейте в виду. Такие случаи бывают. Можно выиграть $200 миллионов. Не знаю, на этой программе у нас заложены такие ставки или нет. Но мы заложим на следующей программе, если на это не заложили, хорошо? Ну, то есть это азартная игра. А вдруг повезет? А вдруг? Вот мы тоже надеемся. Вот жизнь как азартная игра. И вот исследовали, наблюдали жизнь таких людей, которые внезапно могли разбогатеть, что с ними было дальше. Пронаблюдали и публиковали. Интересные судьбы. Вот что же было с этим известным человеком, который прогремел на всю Америку в средствах массовой информации, $200 миллионов выиграл в лотерею какую-то. Вы знаете, что по закону Америки, если муж приобретает какие-то деньги на свой счет, он должен 50% перевести на счет жены. Потому что у жены и мужа в Америке свои счета должны быть. Вы слышали об этом? Ну вот я тоже не слышал, но мне рассказывали. Там немножко иные законы. Там есть ювенальная юстиция, там есть немножко иные законы финансовые. И вот по закону, когда он получал эти $200 миллионов, он должен был $100 миллионов перечислить на счет жены. И что он сделал, как вы думаете? Правильно вы считаете. Вы хорошо понимаете, что такое настоящее счастье. Он развелся с женой. Он пренебрег качественной стороной жизни ради количественной. Сукам. Ананда. Он продал ананду. Или, как говорят, продал душу дьяволу. Так еще говорят. Он ослеп, потому что такие деньги в руках не держал. Он думал, все, я теперь счастливый человек. Я теперь король, я теперь царь вообще. У меня будет много друзей, у меня будет все, у меня есть деньги. Огромные деньги у меня, огромные возможности. Сука! И он был средним американцем, не то, что не любил свою жену, он жил нормальной семейной жизнью, как все люди. Именно это было влияние богатства. Вот это количественная сторона. Мы тоже знаем из нашего опыта, горькой жизни иногда, что ради количества денег люди иногда творят жуткие вещи. За маленькие деньги они ничего плохого не сделают, правда же? Может, только испортят настроение. Но за большие деньги все что угодно. Боже мой, сколько крови льется, только по одной этой причине. Видите, как влиятельна эта количественная сторона, к которой люди стремятся изо всех сил. И они забывают о главной стороне, потому что она у них не развита. Если бы они имели это знание, они бы плюнули на все эти миллионы сразу же в один день. Этот человек развелся с женой и стал жить на широкую ногу. Он стал, много друзей появилось. Заметьте, как только у вас много денег, друзья тоже увеличиваются. Меньше денег, меньше друзей. Больше денег, больше друзей. Но дружба проверяется не так. Дружба проверяется тогда, вот когда вы все потеряете, и вот тот, кто с вами остался, вот это ваш друг настоящий. Обычно это мама или папа. И больше никого. Даже жена может вас бросить, у вас денег больше нет, ни копейки, она может уйти. Вот мама и папа не уйдут. Обычно вот это единственные наши друзья в мире, от которых мы держимся подальше, чтобы жить своей независимой жизнью. Вот как-то странно все устроено. Ну, на то есть, конечно, причины. Мы поговорим об этом. И он за 2 года, я не знаю, по-моему, такая цифра была, прокутил все свои деньги. Ну, там острова, яхты, знаете, ну на широком, ну, по-настоящему, ну, сука. Ну, продавец воздуха, ну, властелин планеты, гиперболоид инженера Гарина. Ну, то есть, я вот достиг этого, понимаете? Я имею право теперь. И вот он за 2 года все это пустил в трубу. И потом он... Что же с ним было дальше, кто помнит? Никто не знает. Он стал очень несчастным человеком, да. Он, по-моему, пошел служить в церковь. А, нет, был пойман. Вот. Поймали его на воровстве. Заметьте, средний, порядочный американец. У него была работа, семья. Все было как у порядочных, нормальных, средних людей. И вот прокутив эти деньги, потеряв все богатства, он не стал возвращаться к жене, снова устраиваться на работу. Он пошел воровать. Почему так? Почему не мог вернуться к своей прежней нормальной жизни? Так сказать? Ну, нормальной в кавычках. Ну, в средней жизни, в человеческой жизни. Почему? Потому что он тратил ананду качества. Человеческие качества. Он почувствовал, что его предал весь мир, потому что когда деньги кончились, от него все отвернулись. Никто ему руку помощи не протянул. И он почувствовал, что его предал весь мир. И пошел воровать, был пойман на воровстве из кружки для пожертвований в какой-то церкви. Заметьте. В церкви воровал человек. Из кружки для какой-то мелочь. Был схвачен за руку и как-то осужден. Это только один из примеров таких. Как может повлиять эта количественная сторона. Поэтому ведические книги говорят одну вещь. О количественной стороне не думайте. Вообще. О количестве денег не думайте. О количестве счастья не думайте. Думайте о качестве. Количество придет само. Это второстепенная вещь, она зависима от количества. Например, если бы здесь выступал какой-нибудь великий ученый, наделенный большим талантом, я думаю, что зал был бы полный. Правильно? Почему? Качество выше. А если на эту сцену выйдет человек, вообще не имеющий никаких способностей, может быть, никто не придет? Вот мама, папа придут поддержать его. И в минусе останутся, за аренду зала так и не расплатятся потом. Долгое время. Почему? Ну вот не хватает каких-то качеств, чтобы привлечь людей, как-то заинтересовать людей. Качественная сторона определяет количественную сторону. Также наши деньги заработаны. Если мы имеем квалификацию, имеем качество, мы обретаем эту способность. Деньги сами к нам приходят. Более того, наша жизнь становится не погоней за счастьем, а увлекательным путешествием. Знаете, жизнь – это хобби должно быть. Не то, что мы вынуждены работать, вынуждены решать проблемы. Нет, должно быть интересно, захватывающая жизнь. Каждый день научиться жить, говорится, счастливо. Ананда, ведь это же интересно, жить в этом мире. Познавать этот мир. И скажите, положа руку на сердце, у многих ли людей есть вот этот искренний интерес познавать мир, познавать себя, вот эту качественную сторону? Веда говорится, что божественная любовь дремлет в сердце каждого человека, в сердце каждого живого существа. Это удивительно, если вы собаку просто погладите, дайте что-то вкусненькое, она становится вашим другом. Даже у нее можно пробудить любовь у животного. Люди так могущественны, так влиятельны. Их любовь даже чувствуют животные, птицы. Великие святые, они общались с медведями в лесах. Медведи им пищу приносили, служили. В Индии многие святые путешествовали на тиграх. Просто доехать нужно куда-то, звали тигра, иди сюда, помоги. Устал я уже. Подвези. Ну, тигр, ну, хорошо, подвезу, нет проблем. Мне не трудно, садись. Как-то не договаривались, бесплатно, без денег. Кстати, чудо? Нет. Качество отношений другое. Значит, отношения. Качество означает взаимоотношения. Качество означает любовь. Любовь открывает знание, мудрость. Любовь меняет наши поступки, нашу речь. Мы становимся поэтичными. Мы становимся возвышенными, счастливыми. Это, конечно, решение многих проблем, правда. Правда, где же взять такое вдохновение, чтобы каждый день вот так вот чувствовать вот эту ананду, о, я бы хотел. А кто бы не хотел? Вот с утра просыпаетесь от счастья вообще. Всю ночь не спите, ждете, когда же будет 4 часа утра. И на работу, потому что вы соскучились, начальника не видели целую ночь вообще. Такая ананда вас будет, понимаете, такая разлука. А на работе вы разлучены со своей семьей, вы тоже ждете, когда же закончится работа, чтобы вернуться домой и рассказать, что было на работе. И везде интересно, и на работе, и дома, и на улице, когда встречаетесь с людьми, вы улыбаетесь и здороваетесь. И при каждом «здравствуйте» счастье увеличивается. Бывает такое? Бывает наоборот. При каждой встрече счастье уменьшается. Мы каждый день друг друга видим, и, знаете, с этой формальностью, привычкой. Материальный мир устроен так, что любая вещь, которая повторяется постоянно, становится проблемой. Вот, циклирует в моей жизни что-то. Посмотрите внимательно. Видите? Раз, два. Не, я терплю, это не проблема, не сложно. Я сильный человек. Я могу жить в таком ритме, я приспособлюсь. Через 2 часа невыносимо становится. Сколько это можно? Да когда же это кончится? Через 3 часа, через 5 часов я схожу с ума уже. Знаете? И мне нужен доктор. Меня жизнь уже забила, понимаете, забила. Капает прямо на мозги, вот прямо вот сюда, вот тут, на живое, уже невыносимо, понимаете, уже. Каждая клеточка моя протестует. Боже мой, да сколько же можно? Ну невыносимо, жить не хочу. Ох, как хорошо. Вот теперь гораздо лучше. Сменился ритм, понимаете. Ну посмотрите, мы едем на Черное море, ну вот там дома отдыха, люди, ой, как все заново, все тут море. Через неделю опять все скучно ходит. Все, пора на работу. Здесь вот они меняют такие вещи. И считают, что вот это избавление от проблем. Нет, от проблем невозможно избавиться в материальном мире. Собственно говоря, говоря честно, это не проблема, это законы. От законов нельзя избавиться. Мы живем волей-неволей по законам, природы, по законам государства. И вот когда мы пытаемся избавиться от этих законов, от этих проблем, мы теряем свободу. Вот все наоборот. Если вы откроете Бхагавад-гиту, там написано о регулирующих принципах свободы. Какой-то парадокс. Как это принципы, какие-то правила, какие-то регуляции, какие-то ограничения дают свободу? А не наоборот ли? А вот внимательно смотрите. Например, законы государства. Ну, имейте в виду, это пример, он материальный пример. Он может иметь недостатки, но вы сможете понять, о чем речь идет. Если я соблюдаю все законы государства, я свободный гражданин. А если хочу избавиться от этих ограничений и законов, нарушаю их, не считаюсь этими законами, я теряю свободу.
сейчас становится понятно. Есть законы счастья. Есть законы освобождения души. Но это закон добровольный. Вот когда мы вынуждены это делаем, это как наказание. Ну, вот представьте, вы живете семейной жизнью, но вы не любите свою семью. Возможно, даже ненавидите кого-то из близких людей. Это наказание. Вы вынуждены поддерживать семью. Это ваша обязанность, это закон. Вы не можете нарушить это. У вас дети есть, у вас жена есть, или муж есть, родственники есть, и вы должны выполнять свои обязанности. Но без любви, если это вынуждение, это просто наказание, а не жизнь. Ужасно. И та же самая ситуация, если там есть любовь. Никаких проблем. У меня столько энтузиазма, столько силы, столько желания, столько творчества в исполнении своих обязанностей. Свобода. Свободу дает любовь. Итак, когда мы лишаемся этой глубины ананды, вкуса жизни, мы видим, что жизнь это просто сплошная проблема. Вот даже добраться в этот зал, сплошная проблема была, правда же, по Москве? Что не поворот, то пробка. Москва это сплошная пробка вообще. В какие-то дни, в какое-то время сплошная пробка. И столько препятствий нужно преодолеть. И вы постоянно спешите, вы постоянно опаздываете, пользуетесь сотовыми телефонами, вы уже думаете о чем-то, и каждый человек, который вот тут за вашим стеклом, за вашим бортом, так сказать, в своей скорлупе, в своей капсуле находится, он вам конкурент. Он ваша пробка. И вы для кого-то тоже пробка становитесь. Вот вы сидите и смотрите друг на друга, как на пробку. И какая же там ананда? Какое же там общение? Вы бы хотели, чтобы вообще здесь никого бы не было вообще. И иногда вы машиной соприкасаетесь друг с другом так любовно. Тюк! И вы становитесь врагами сразу, недоброжелателями. Суд, деньги, там все такое. Вы никак не можете подружиться в такой ситуации. Очень сложно, да? Обняться после этого. Говорит, наконец-то мы хоть познакомились. Мы тут постоянно ездим, конкурируем, наконец-то ударились, но теперь можем никуда не спешить. Наконец-то мы поговорим с тобой по душам, познакомимся. Дорогой друг, спасибо, что ты ударил мою машину. Нет, 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 мы создаем сами такие ситуации искусственно, проблем никаких не существует. Есть законы, по которым нужно жить. Но поскольку мы хотим избавиться от многих законов и заменить на облегчающие законы, да, мы хотим освободиться от закона свободы, потому что трудно так жить без любви. Как только любовь уходит, мы говорим, трудно, нужно облегчить жизнь человека. Вот хорошо. Открываю книгу «Последние научные достижения». Книга 1956 года издания. Я еще на свет не появился. А может, еще не умер. Если с точки зрения инкарнации, я, может быть, еще не умер. Да. С точки зрения этого рождения я еще не родился. Как говорит, меня еще не было. Да где-то был. Где-то шатался. Просто не знаем где. Где-то был. И интересно открывать такие книги, знаете, меня еще не было, кажется. Ну, о чем тут люди думали? Надо разобраться. Надо же решать проблемы. Чем там они жили? История? И очень интересно, потому что я интересовался наукой всегда. Эта книга предлагала новейшие научные технологии. Можете представить, геронтология появилась. Вы слышали о такой науке? Вот в 50-х годах, в конце, вот такая наука, она уже выделилась, как геронтология. Что это такое? Победа над старостью. Вот куда ученые замахнулись. Победить старость, рождение и смерть. Задумались об этом? Наука думает об этом. Уже думает. Уже в Швеции их замораживают. За большие деньги. В холодильниках. Чтобы победить рождение и смерть. Как в «Бегстве мистера Маккинли». Я помню, этот фильм такой был. Это делают. И я читаю предисловие. У меня, ну, знаете, такое вдохновение. Вот эти научные издания очень интересные, многообещающие. Мы же хотим от проблем избавиться, и никто не хочет стареть. И там в предисловии описано, первая строчка, цитирую. «Современная наука добилась очень больших результатов в борьбе с враждебными силами природы». Каково? А как же любовь к природе? А как же мы любим природу? Я всегда удивлялся, потому что жил на севере Сахалина, когда на Дальнем Востоке. Там земля охотников и рыбаков. Там их и глушат, и стреляют, и взрывают, что только не делают. Там одно браконьерство сплошное. Дальний Восток — это Красный край, вот это черный бизнес в основном. То, о чем думают, как можно быстро разбогатеть там. Вот путь на Дальнем Востоке. Я всегда удивлялся, что эти охотники, которые так жестоко стреляют всякую дичь, все, что летает, все, что плавает, все, что двигается, навскидку сразу, вот только увидят, что-то шевелится, туда, знаете, картечь вообще. И гордится, смотри, куда попал. Прям сразу в сердце, смотри, как там разбирают все это, не гордятся. Они при этом очень любят животных. Один охотник убил медведицу и забрал себе медвежонка, потому что он любит животных. Медвежонка принес домой. Вырастил его. Очень любил его всю жизнь. Очень интересное сочетание. Люди любят животных и едят их мясо. Прям поедают и плачут. Как жалко. Такая была хорошая корова у нас. А? Правда, правда. Моя мать рассказывала, когда еще во время войны у них была корова. Говорит, кормила всю семью. Ее любили как члены семьи. Эту корову. Но они же добрые. Чего их не любить? Они добрые, как мать. Рядом с коровой себя чувствуете вот ее ребенком. Такая любовь от нее исходит. Хотя она животное. И что же, говорит, мы вынуждены были ее зарезать в годы войны, чтобы от голода не умереть. Они плакали всю жизнь потом. Вот сколько я помню, они рассказывали всегда со слезами, как вот получилось, вот как же мы убили корову. Вот одновременно, видите, у нас как бы есть любовь с другой стороны. Но веды говорят, это еще не любовь, это сентимент. Можете заметить такую вещь в культуре, где не развита духовная любовь, вот эту двойственность, сентиментализм и жестокость. Рука об руку. Они воюют с ненавистью, а потом оплакивают. И поклоняются могилам погибших. Потом снова воюют жестоко и снова оплакивают. Это чередуется. Чередуется, как зима и лето. Смотрите, кто это делает? Ни зима, ни лето это делает. Это делает человек, нарушающий законы природы. Законы свободы. Ты будешь сыт и одет. Если все делаешь вовремя, и все. Живешь в согласии с временем, законом времени. Весной должен быть на земле. Не трактор должен пахать. Бык и лошадь. Скажите, ничего себе заявление. Это что, путь к счастью, что ли? На быках работать, это тяжелейший труд вообще. А? Это же бесчеловечно, такие вещи провозглашать со сцены, публично. Нет, веды объясняют. Нельзя менять этот принцип. Люди все будут заняты полезным трудом. А трактор их всех выгонит с полей. Куда они пойдут? Миллионы людей ушли с полей, потому что трактор заменил их всех один. И чем же они занимаются? Как вы думаете, чем они занимаются? Создают хаос. Когда вы работаете на заводе, точите болты и гайки, это не такая полезная работа. Вы можете создать много комбайнов, много техники, будет много стали, чугуна. Но если будет засуха, не будет урожая, есть будет нечего. Мы не сможем есть болты и гайки. Это не помогает нашей экономике. Экономика – это земля и благородный труд на земле. Тем более тракторная вспашка вредна для земли. Химические удобрения вредны для земли. А какие самые лучшие удобрения? Коровий бычий навоз. Не молоко самое ценное, а коровий бычий навоз. Самая ценная субстанция для развития экономики, здоровой жизни. И с этой точки зрения это можно объяснить научно, как это все связано, как это полезно, хорошо. Но вы не найдете так много людей, которые бы готовы были вот на такой труд тяжелый. Так рано вставать в 5 утра каждое утро, доить корову, и там сено нужно косить. То есть это большая забота на самом деле. Но это, говорится, благороднее труда нет, чем работать на земле. Это чистая, полезная деятельность, благородная, возвышающая человека. И тем не менее, поскольку это трудность, любви нет ни к земле, ни к корове, ни к своему дому родному, ни к семье большой. Если любовь уменьшается, если она перестает быть божественной, если она становится рутинной и привычной, мы становимся рационалистами. Как подменить законы? Как облегчить нашу жизнь? Как достичь того, что просто нажатием кнопки решали все мои желания? Машины, компьютеры, кругом какие-то приборы. И источники энергии за этим нужно искать. Вот за это мир сейчас и воюет, за источники энергии. Где-то нефть, где-то уголь, где-то еще что-то. Опять же, конфликт. На какой почве? Кто создает? Природа? Нет. Человек, который не понимает эту природу. отказывается от этой природы, хочет создать другой мир здесь. Кто же создает проблемы? Иногда люди, когда интересуются божественным знанием, они говорят, так, есть высшая причина. Есть контролирующие силы. Ага, тут все описано. Есть философия, описывающая это. Можно понять, что есть высший разум. И он здесь. Все это наблюдает, дозволяет, поддерживает или разрушает, санкционирует. Все контролируется. Погодите. Так не он ли виноват во всем этом, то, что сейчас происходит? Ведь мы же все хотим как можно лучше. А получается так странно. А куда же он смотрит, этот высший разум? Нужно понять, что высший разум проявляется через законы природы, от которых нельзя отказываться. Какие-то вещи не нужно менять вообще в жизни. Вообще не нужно. Например, откуда возьмете пищу? Только от земли, больше ниоткуда. Нет другого источника. Это нельзя изменить этот принцип. Как бы мы ни пытались. Нужна здоровая земля, чистая вода, чистый воздух. Это неизменно. Как и 1000 лет назад, так и сегодня. И нужен солнечный свет. И нужен уход за всем этим. И любовь нужна, чтобы взрастить. Учусь в школе. Не знаю, что за предмет, возможно, история. Учитель говорит интересную информацию. Я запомнил с тех школьных времен. В раскопках нашли амфору в Древней Греции. Археологи нашли большую метровую амфору. Сухую, хорошо сохранившуюся, набитую зерном. Хранилось зерно в амфоре. В глине. Сохранилось до наших времен. Оно было огромного размера зерно. Несколько сантиметров. И его высадили. Интересно. Представьте. Несколько тысяч лет. Ну, 1500 или 2000 лет, я не помню. Что же вырастет? Интересная пшеница, какой-то новый сорт. Огромное зерно. Подумали, ничего себе, если вырастет. Мы решим все экономические проблемы. Проблема голода. И вырос колос. Из какого-то зерна оно проросло, который дал 600 зерен. Ну, я не знаю. Вот такие крупные зерна. 600 зерен. И ученые подумали, мы нашли. Проблема голода решена. Будем теперь вот этот сорт пшеницы развивать повсюду. Но то же самое интересное, через 2 посева она стала обычной пшеницей, которая вырастает на полях. Такой мелкой, маленькие колоски. Такие мелкие зернышки. Через 1 или 2 уже раза она стала обычным. Обычным нашим сортом. Что же, о чем это говорит? Мы живем с вами в другой атмосфере. Пожалуйста, не думайте, если мы создаем атмосферу, человек, он меняет все вокруг. Волей-неволей. Живые существа находятся под его влиянием. В этом смысле человек, конечно, царь природы. Он самый влиятельный из всех. И в какой сейчас цивилизации мы живем? Почему так много проблем? Давайте разгадаем эту загадку. Проблема-то в самом человеке, в личности, не в законах природы, как мы говорим. Законы природы строги, да. Возможно, требуют какой-то работы. Но они хороши, они здоровы. Они дают нам развитие. Они дают нам качество. Да, честность, допустим, трудолюбие, собранность, действовать в ногу со временем. Самодисциплина, мудрость, любовь к земле. Они много чего дают, эти законы, если им следовать. Хотя и трудно. Давайте разберемся. Немножко истории. Я не историк. Если здесь историки могут немножко дополнить или поправлять информацию. Но мы живем сейчас в мире. Это культура экспансия Рима, в которой мы живем. Я объясню. Впервые, насколько помню, в истории идея империи возникла именно там. Римская империя. Вот начало цивилизации. Новая эра. Римская империя означает, они воевали, они захватывали земли, да, но благородная цель. Почему? Император, один император, это решение конфликта. Не будет больше многих царей, многих вот этих сообществ, которые борются друг с другом, постоянно враждуют. Переделывает эти границы. Один император означает мир, гармония. Вот была идея Рима. То есть искренняя, благородная цель. Что не учел человек?
имперское сознание распространилось каждому человеку. И Рим погиб именно поэтому, что началась ожесточенная борьба за пост императора. Оказывается, все хотят быть императорами. Захотели. Никто не хочет быть подчиненными слугами. А знаете почему? Потому что вышестоящие эксплуатировали нижестоящих. Никто не хотел быть слугой. Позорно все это. Меня будут эксплуатировать. Я должен быть императором, либо служить императору, должен иметь высокое положение, должен превосходить других. В этом тогда я буду счастлив, у меня не будет никаких проблем. Я должен вообще вне закона достичь такого уровня. Так заработать деньги, чтобы потом всю жизнь не работать, не думать вообще об этом. Вне закона. Финансово, вне других законов. И высшее положение. И императором стать. Все те интриги и развраты не разрушили Рим. И теперь мы живем в обществе имперского сознания. Когда-то этого не существовало вообще. Почему? Тогда, когда не было эксплуатации. Вы спросите, а что, когда-то не было эксплуатации? Вот насколько помним из истории, знаете, вот это вообще мир эксплуатации. Рабовладельческий строй, с самого начала уже была эксплуатация. Нет, 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 нет. Не совсем так. В Ведах, когда мы изучаем Махабхарату, там описываются законы, по которым жили высшие классы людей, высшие императоры. Их первая обязанность была заботиться о своих подданных, как о собственных детях. Вот так написано. И они это делали. Трудно? Трудно. Любовь нужна большая. Но это надо делать. Иначе мир развалится, деградирует. Мы потеряем и то, что есть сейчас. Так же, как семья. Нужно заботиться, нужно любить. Все знают это. Но трудно. Но почему так трудно любить близких людей? Мы так часто ссоримся, так часто оскорбляем друг друга, унижаем. Иногда рукоприкладствуем, иногда влюбляемся в кого-то еще. Заводим себе пару. Но почему же так трудно? А потому что мы не изучаем себя. В какой-то момент становится нам неинтересно общение. Привычно. Нет развитие. Это духовное решение проблем. Это духовное внутреннее развитие Ананды. Вы думаете, что знаете друг друга, своих детей, своих близких людей? Вы ошибаетесь. Если вы думаете, что их уже знаете, вы серьезно ошибаетесь. Если у них будет духовное развитие, вы не узнаете их. Вы даже переспросите, это точно Вася ты? Маша, это ты что ли? Не может быть. Ты такой никогда не была. Ты никогда так не светилась. Ты никогда таких знаний не имела. Вы будете удивляться каждый день тому, что происходит. Один духовный учитель посылал своих учеников проповедовать духовные знания с одним условием. Потом возвращайтесь ко мне и рассказывайте, как все было. И каждый вечер они были в экстазе, когда рассказывали. Они поражались друг другу просто. Как удивительно все происходит. Когда вы начинаете духовное развитие и чувствуете эту связь с божественными энергиями, вы преображаетесь. Все вокруг начинает с вами взаимодействовать и начинаете рассказывать. Чудеса какие-то происходят. Постоянно, на каждом шагу, когда вы это делаете. В Ведах называется это йога. Когда вы действуете в связи со сверхдушой, с Богом. Все начинает взаимодействовать совершенно иначе, какие-то по другим законам, по законам свободы. Вам даются возможности больше, больше, знаний больше, разума больше, качества больше, могущества больше. И вы думаете, как так и нужно? Да? Разве не так развиваются дети? Поскольку им интересна эта жизнь, они любят учиться, им даются возможности больше, больше, класс за классом, они с радостью постигают это. А потом им скажут, все, ты обучен. Ты все знаешь. Вот это конец. Нет, мы должны обучаться в школе тому, как стать вечным учеником. Нет конца этому процессу. И самое важное, познать себя, проживая эти трудности и проблемы, которые мы называем, хотим избавиться, нельзя от них избавляться. Они необходимы для нашего очищения, для нашего развития. Один человек копал землю, я ему помогал. У него большой огород, он пожилой был. Я взял лопату и пошел ему помогать. Я подумал, да, тяжелый труд.
Я с непривычки взял лопату. Знаете, как тяжело на земле работать с непривычки? Нужно привыкать долгое время. Хотя, может быть, вы спортсмен и прочее, молодой. Надо привыкать. Земля – тяжелая работа. Так все кажется красиво, приятно, когда вы наблюдаете, все растет. Попробуйте. Лучше в город. Если, тем более, у вас много земли. И мы с ним вот в две лопаты копали землю. Я был тогда молодым и думал, сейчас я быстро все перекопаю и буду отдыхать потом два дня. Он сразу понял. Он сказал, ты хочешь сразу все сделать, потом ничего не делать. Я, говорит, тоже так раньше хотел. Он мне ничего не сказал больше. Уже через час я копал вместе с ним в его ритме. Я понимал, что лучше вот так. Никуда не торопиться. Нужно успокоиться вообще. Не нужно в такой страсти все делать. Это земля. Она требует другого внимания. Это совсем другой процесс вообще. И тогда я стал что-то чувствовать, знаете, как-то Я до сих пор помню эту землю, этот запах, знаете, это вот... как мы сажали эту картошку, как я вот с природой так вот понимал, что я могу с ней как-то взаимодействовать, я часть этой природы, вот сопричастность. Это как-то вот все приходило. Земля, она привязывает, говорит. И она ведь любит человека. На самом деле это факт. Сколько любви получаем от земли? Так много. И мы молчим, копаем. Вдруг он говорит. Останавливается и так говорит. Я замечал раньше, что он так вот говорил ни с кем на огороде. Становится так вот рукой, и что-то там кому-то говорит. Никого не было. Он мыслит. И вот он есть теперь с кем поговорить, говорит мне. Это пожилой человек. Я, говорит, уже 40 лет копаю эту землю. Я здесь живу 40 лет на этой земле. Каждый год вспахиваю. А осенью еще тоже переворачиваю. Ну, так нужно. И у меня, говорит, вопрос возник через 40 лет. Через 40 лет вопрос. Интересный вопрос. Почему, если мы один раз вскопали и посадили, почему нужно это делать постоянно, повторять каждый год? Задумывались об этом? Ну, это же бессмыслица. Гораздо практичнее было бы, знаете, вот вскопать один раз, и потом собираю урожай каждый год. Так не получается. Нужно каждый год сажать, копать. А вообще самое совершенство жизни, без пашки и посева, чтобы все было. Вот вы улыбаетесь, а Веда говорит, что в золотой век так и было. Никто не пахал землю, не нужно было. Потому что земля не давала ни одного сорняка. Все сорняки, которые вы сейчас видите, это в прошлом была какая-то культура, которая деградировала со временем. А как же она деградировала? Под влиянием человека. Это описано в Ведах. Вы можете трансформировать сейчас все то, что вокруг нас. И все будет очень полезно, очень важно. Они не выживали, они не работали, потому что земля сама давала все, что необходимо для жизни. Если пойдете в лес, там еще что-то есть, какие-то дары природы еще остались. Вы там не сеете, не пашете. Берете шишки кедровые, или ягоду собираете, или грибы собираете. Это дар природы, не так ли? И вы к этому никаких усилий не прилагаете. Вот точно так же в золотой век, тот прошедший век, было так много добродетелей в человеке, что даже растения давали ему все необходимое для жизни. Что вы хотите? Просто пойдите и возьмите. Планета называлась Илаврита Варша, другое название было. Что это означало? И даже пять земли была покрыта, каждый сантиметр чем-то полезным, что-то росло. Все было покрыто. Не было пустынь, не было болезней. Воздух был как пища. Вода была как лекарство. Не нужны были медикаменты. Молоко давало просветление разуму. Корове. Воздух был другим. Это подтверждают ученые. Был найден янтарь, окаменевшая смола. А внутри этой капли янтаря пузырек воздуха. Той атмосферы. Взяли спектральный анализ, проверили возраст. Ого-го. Около 500 000 лет. Интересно, что же за пузырек-то? Состав воздуха. Состав был совершенно другой. Не требовалось глубокого дыхания частого. Состав воздуха был совершенно иной. Физиология была другая. По-другому кровь в жилах текла даже, и мысли другие вращались. Потому что люди жили в сверхчистой среде. Сверхчистый воздух. Вот, например, я часто живу в Алмате. Алматы – это один из самых загрязненных сейчас городов с точки зрения экологии, потому что там вот такая вот чаша предгорьях, где очень плохо проветривается воздух. И скапливается этот смог. По этой причине вот там есть недостаток. А рядом предгорье начинаются Гималая, Латау. Это северные отроги Гималаев. Вот вы поднимаетесь в горы и видите совершенно другие цвета, другой воздух. И вы говорите, каждую неделю нужно подниматься в горы. Вы даете себе обещание и забываете спускаясь в горы. И только там вы понимаете, в горах, Боже мой, где мы живем вообще? Да там же вот мы просто забиты все мозги, мы же в грязи находимся, там воздух грязный, мы же дышим газами, автомобильными газами. Там вода из-под водопроводного крана, она совершенно другая, она мертвая. Тут вы берете ручей, источник, дышите воздухом, какую-то траву там берете, завариваете чай, вы чувствуете жизнь, знаете, какая-то. Бог ты мой. Как все просто и как утрачено. Чистота. Это маленький пример. Когда мы были на Иссык-Куле, я удивлялся многому. Роза. О, это Иссык-Кульская роза. Меньше не бывает. Размер другой. Ну, насекомые тоже немножко другие. Какую-то там рыбу они привезли туда на Иссык-Куль, рассказывали мне историю на самом Иссык-Куле. Зубатка называется, вот такого размера она. Там ее не было, и решили ее завести, зубатку эту. Ну, чтобы разводить ее и ловить потом. Эта зубатка на Иссык-Куле стала вот в 3 раза больше, сожрала всю другую рыбу вообще. Вот, вот это случилось. Другая среда, смотрите. Другое развитие. И в Сати Юга в эту эпоху описывается, что люди имели другой рост. Да, другую силу физическую. Физическая сила зависит от умонастроения. Видели гипноз? Каталептический мост называется. Берут человека с затылком на одну спинку стула, пятками на другую спинку стула. И садится человек, гипнотизер сверху, 120 килограммового веса, и раскачивается. Вот так вот зал смотрит, и, знаете, вот замирает. Не сломает он ему там позвоночник вообще. Мне говорит, не беспокойтесь. Каталептический мост называется. Он думает, что он не гнется. Он думает, что он, знаете, вот железобетонный столб. Вот и все. Вот так люди могли управлять своим умом и управлять своей жизнью в теле. Йоги жили в Гималаях, в горах. Питались листиками сандживани. Сандживани до сих пор растет в Гималаях. За ним охотятся. Есть такая фирма, называется сандживани. Это жизненная сила. Листочек раз в полгода достаточно. Пищи больше не требуется. Столько энергии получается. Другие даже этого не ели, они питались солнечными лучами. Как их сейчас называют? Праноеды? Праноеды были. Это Джас Мухин приезжал в Владивосток, чтобы рассказать людям об этом питании пранами. И весь зал собрался, знаете, это ажиотаж в городе. Она не ест уже там около больше 3 лет, даже воду почти не пьет. Ее поселили в гостиницу. В гостинице были опечатаны эти унитазы, знаете, с крышкой. Опечатано. Ну, вы в новый номер входите, и там вот вам показывают, что все чисто, все дезинфицировано и опечатывают. Значит, что там все было очищено, все подготовлено для вас. Вот когда она уезжала, унитаз был также опечатан. А она вообще не ходила, не пользовалась унитазом. Неделю там жила, не пользовалась. И все, весь зал ждал. Ну, вот она сейчас выйдет на сцену, она вообще сама выйдет или ее вынесут? Она уже 3 с лишним года без воды и еды. Она худая или какая? Ну, в общем, интересно, правда же? Ко всеобщему восторгу, удивлению, на сцену вылетела такая, знаете, красивая такая женщина, не худая, не толстая, стройная, и 3 часа без устали. В конце вопросы. И первое, что я спрашиваю, а вы действительно ничего не едите? Она говорит, я 3 часа объясняю, что я ем просто по-другому, я праны ем. Вы мне спрашиваете, что я ничего не ем. Вы думаете, вы едите химические вещества? Нет, вы едите прану. Не берите пищу в супермаркете из газовых камер. Вот слава Богу, что наш президент уже прекратил все эти поставки, прекращает с Европы эту искусственную пищу. Наконец мы начнем выращивать сами, как бы это трудно не было, а полезно. А надо, чтобы освободить свой разум. Пища очень важна. Это одна из проблем современного мира, что некачественная пища, плохая пища или поданная без любви приготовленная. Веда говорится, что если пища готовится без любви и подается без любви, не должны брать эту пищу вообще. Смотреть даже на нее. Потому что мы едим любовь. Наша пища истинная – это любовь. И когда вы готовите на огне пищу, вы должны готовить с любовью. Для кого? Не для себя. Никакого эгоизма не вкладывайте туда. Вы должны предложить ее Богу осветить, а потом приглашать гостей и принимать пищу. И вы увидите качество другое. Даже вам не требуется количество большого. Можете съесть немного, будьте наполнены счастьем. Пища приносит счастье. Утренний подъем приносит счастье, если правильно все это делать. А развлечения всевозможные приносят несчастье, а мы это делаем. Телевидение приносит несчастье, средства массовой информации приносят несчастье, загружают нас всякой ерундой. Это же наш ум, это же наша жизнь, поймите, это не игрушки. Это же не просто какой-то компьютер, знаете, где вот можно просто баловаться информацией. Ведь это же отпечаток в наше сердце проникает. Настроение, ощущения, эмоции. А затем начинаются совершать какие-то странные поступки. Это становится моей природой постепенно. Чем больше я слушаю эти вещи, потом я говорю, слушайте из чистого источника и о самых возвышенных вещах. С этого начинается решение всех проблем со слушания. Давайте научимся слушать полезные вещи, настоящие вещи, вдохновляющие вещи, дающие нам энтузиазм, веру, решимость, знания в сердце. Что мы послушали, знаете, и мы знаем, что делать нужно. Нас никакая сила не остановит, потому что это любовь. Мы знаем, что нужно делать. Но если мы слушаем одну проблему, другую проблему, третью проблему, у меня тоже куча проблем, я тоже хочу озвучить свою проблему, мы теряем энтузиазм, вдохновение, мы начинаем злиться, раздражаться. Хотим как-то менять мир грубым образом, политикой, деньгами, подкупом, хитростью, коварством. Потому что нет правильного слушания. Процесс совершенствования начинается с процесса шраванам, так и говорится на санскрите, 9 процессов возрождения духовной любви. Первый шраванам – слушание. А вот когда мы услышали в сердце, теперь повтори киртанам. Иди и повтори точно так же, как ты услышал. Вдохнови других людей. Вот эта цивилизация, вот эта культура. Итак, если мы все организуемся для того, чтобы вдохновлять друг друга, передавать знания друг другу, помогать в этом отношении друг другу, мы не увидим проблем. Русские сказки говорят, что проблем не будет, если ты делаешь добро другим. Если ты говоришь всегда правду, истину из сердца. А для этого нужна только одна вещь – перестать критиковать все вокруг. И быть недовольным. Культура выше начинается с умиротворения. То, что человек становится удовлетворенным тем, что имеет. Вот с этого начинается развитие. Как только вы попадаете в какую-то среду, которая вам неприятна, что вы чувствуете? Что вы чувствуете в уме? Раздражение, не хочу, почему так, не согласен. Пошли вон, отстаньте от меня. Ну, не так ли? Если ситуация нам не нравится никак, ну что, я чувствую протест просто. И скажите, как я могу развиваться в таком сознании? Если я протестую на работе, протестую дома, протестую на улице, протестую повсюду. Везде мне что-то не нравится. Я не могу воспользоваться этой ситуацией позитивно. Я всегда хочу чего-то другого. Лучших условий для себя. А те условия, которые есть, я не могу воспользоваться, потому что я протестую очень часто, я очень часто бунтую, я часто не согласен, и со мной тоже многие не согласны. Мы не можем воспользоваться. Но как только мы принимаем эту ситуацию смиренно, мы сразу начинаем видеть, сколько возможностей оказывается. Сколько возможностей. И люди не такие уж плохие. А? Вот очень важно принять в сердце близких людей. Вот эту жизнь, в которой мы живем, принять для того, чтобы улучшать ее. Никаких претензий, никаких обвинений, никакой критики. Наша жизнь предназначена, чтобы улучшить вклад, вклад делать, уникальный вклад делать. И мы увидим, что в этом процессе, где мы выкладываем в себя, свои способности, это путь развития способностей, развития талантов, возможностей в человеке. Одной вещью я был, конечно, очень удивлен в Индии, когда я жил в Южной Индии полгода. Что меня удивляло? Они очень талантливые люди. Они очень, очень тонко чувствуют красоту. Я художник, мне это очень интересно. Красота меня всегда волновала. Вот что не сделают, даже мелочь. Красиво. Одежды там у них, украшения там, не знаю. Пошли мебель смотреть индийскую, мы рот открыли просто. Ткани какие-то индийские, боже мой, какой, сколько вкусов, сколько разнообразия, сколько талантов. Там есть деревенское творчество, есть городское творчество, есть разные уровни. И даже на выставке это не отправляют, знаете, они даже не гордятся этим. Когда мы приехали в Джайпур, я вообще ахнул. Я же изучал историю искусств. Я же знаю шедевры Римской империи. Оттуда все началось. Греческая культура. А здесь что, в Джайпуре? Сотни лавок, где делают скульптуры. Равного уровня. Все делают шедевры. Никто это не выставляет. Дайте им фотографии, им сделают. Можно в Эрмитаже выставить. Но там никто это не выставляет. А какие там дворцы джайпурские? Какая индийская архитектура известная? Джаганнатхапури. Это же вне игры. Я все интересовался, почему мы не изучали индийскую культуру, когда изучал историю искусства? Не изучали. Почему? Вне игры. Вне конкуренции. Там эти все стили, которые возможны вообще. И что-то еще. В одном месте это было Курмакшетра, я помню. Очень труднодоступное место в Южной Индии. Мы туда очень долго добирались. Чтобы увидеть один храм. Говорится, что если человек, любой из нас, ногой ступил когда-то на Курмакшетру, вся его карма сразу сгорит. Говорится, что даже если он кому-то расскажет об этом где-то, у того, кто услышит, слушает с верой, карма вся сгорит. И даже говорится, что просто если вы представите Курмакшетру в уме, карма вся сгорит. Я решил проверить, так ли это. Я помню, как я разулся в автобусе. 6 или 7 часов мы тряслись в автобусе по индийским дорогам. Это мало сказать, аскеза. Индийская дорога, это яма, не яма называется. Там больше 40 км/ч вы не разовьете. Это длится просто бесконечно. И вот, наконец, Курмакшетра, где сгорает вся карма. Я разулся и думал, с какой ноги встать. С левой или с правой? Как лучше, чтобы сгорела карма? Я помню, как я так осторожно, что почувствовать, что же будет. Как сгорит моя карма? Может, взрыв какой-то будет сейчас у меня? Что-то сгорит, испепелится, значит, что-то я прозрею, может быть. Знаете, что я почувствовал? Не скажу, это секрет. Это секретная информация, но только для Москвы можно. Столица все-таки, нужно сделать исключение. Хорошо. Я опустил ногу и почувствовал, что как будто нога не на земле, а в топленом масле. Я почувствовал, что усталость ушла от автобуса. Я как будто и не из автобуса вышел. Этот как будто вот я вот открыл дверь и шагнул в какое-то другое измерение. Оп! И ничего не понял даже. И я почувствовал такую свободу, как дома. Как будто это мой дом. Но только неизвестно. Земно показали храм. Вот я стоял вот так вот и смотрел. Вот тут я сразу вижу закономерность. Вот в таком точном геометрическом порядке вот расположены вот эти светильники, все просто ясно. И с рампа так устроена. Можно легко даже запомнить, потом восстановить. Я художник, могу потом все это запомнить. Немножко рассмотрев, несколько секунд, я могу воспроизвести. Но там я смотрел под своды храма, не мог понять, в какой последовательности все это строилось. Чем дальше рассматривался, тем больше запутывался. Было впечатление, что храм этот не возводился снизу вверх. А возводился одновременно, вот так вот, когда вы складываете, а потом отпускаете, и конструкция держится. Я не мог понять, как он был построен. Индусы улыбались. Я уже не первый, кто так рассматривал храм. Были специалисты там. Я не специалист в архитектуре. Они сказали, этот храм был построен за одну ночь. Ба, кто же его строил? Полубоги. Вот в Москве вы этого не поверите. А в Курмакшетре вы скажете, а, понятно. Вот там, в той атмосфере, вы сразу Совершенно по-другому воспринимаю все это. А я скажу, ну, какие-то сказки вообще. Другой храм, я там не был, но приехали оттуда мои знакомые, близкие. Года 3 назад они там были. Храм Солнца, Вивасвана. Ну, храм, знаете, из больших глыб, камней, там есть такой купол тоже многотонный. Они тоже все это рассматривали. И солнце восходит, и первый луч падает на божество Вивасвана, божество Солнца. И храм поднимается на 30-50 сантиметров от земли и парит какое-то время. Потом луч меняет свой градус, и храм снова становится на место. Бум. И так каждое утро. Не езжайте туда, он больше не поднимается, этот храм. Англичане все испортили. Они заинтересовались, что же за устройство. Покопались в фундаменте там, нашли очень сложную систему магнитов. Ну, и знаете, английские ученые, археологи, они очень скрупулезные, они каждый магнит пронумеровали, они вытащили всю эту конструкцию оттуда, увезли в Лондон, чтобы все это вот классифицировать, записать все, как было, зафиксировать. Наука. Вернулись обратно, вставили снова все эти магниты на место, по номерам, храм больше не поднимается. Секрет неизвестен. Там такая лестница каменная, огромные такие массивные, гигантские такие каменные плиты, как перила, и изваяния таких больших каменных странных существ каких-то. Лошадь, слон, не слон, не понять что. А наверху этого храма 22-тонная, значит, чакра. Когда был построен храм? О, очень давно, древний храм, да. А скажите, а как же его строили? Спрашивают местных пуджариев. Кто так построил? Кто мог возвести такие конструкции в то время, когда не было подъемных кранов, ну и прочее. Он сказал, вот эти самые животные тогда жили, вот которые здесь изображены. Они помогали строить храм и ушел. Больше ничего не объяснил. Что с этими западными людьми? Им ничего не докажешь все равно. Они ни во что не верят. У них куча проблем в голове. Главная проблема, что ни во что не верят. Ни во что. А что не расскажешь? Все на все свое толкование какое-то дает. Вот так мы все теряем. Есть такие факты. Говорим, о, какие чудеса, а почему эти чудеса не происходят с нами? Могут происходить. Могут происходить. Это вопрос нашей любви. Чудеса могут происходить. Если мы в одиночку попытаемся достичь успеха и решить все проблемы, ничего не получится. Запомните, пожалуйста, невозможно. Этот мир сравнивается с океаном проблем. Не переплывете, если даже вы опытный пловец, образованный или мастер спорта, но океан вы не переплывете. Невозможно. Надеясь просто на свою зарплату и квартиру в Москве, мы надеемся переплыть океан проблем. Это то же самое, как пуститься через океан, взявшись за хвост собаки, говорится. Собаки же хорошо плавают. Хвост у нее свободный. Вы сзади пристраиваетесь, берете за хвост и через океан. Открывать Америку, пожалуйста. Вот такая у нас с вами перспектива. Но если мы это сделаем вместе, это возможно, если мы построим корабль. На корабле уже не в воде. Конечно, когда штормит океан, бывают здесь штормы. Сейчас война на Украине. Шторм. Здесь иногда штормит, говорится. Если философски говорить, регулярно это происходит. По тем или иным причинам, неважно это уже, но это происходит. Материальный мир столько беспокоится. Люди беспокоятся. Люди враждуют. Люди не могут терпеть каких-то вещей. Они берутся иногда за оружие. Но если вы на корабле, вы уже не тонете в воде. Конечно, тошнит во время шторма. Тоже беспокойство. Но вы не тонете. Вы не утонете. Вы переживете все это. Переплывете. Корабль может переплыть океан. Корабль в этом сравнении – трансцендентное знание, которое объединяет все силы людей, жизненную силу, творческие силы. Добродетель организовывается. Не жадность, не зависть организовывается, а добродетель организовывается. Вот что такое корабль? Когда мы организовываем зависть, называется коммунизм. А когда организуем жадность, называется капитализм. Вот и все. Но если мы организуем с вами добродетель и любовь, это будет корабль, на который можно переплыть. Океан проблем. Это наша задача. Не смиряйтесь с проблемами, их нужно решать, но решать честным образом. Не отлынивать от своих обязанностей. Не подменять ценности. Сейчас очень много проблем между мужчинами и женщинами. Если эту тему задавать, знаете, придут много людей, потому что очень болезненная тема. Личная жизнь, семья. Для женщины это вся жизнь протекает в семье. Она очень связана с детьми, с мужем, это вся ее жизнь. И именно там проблема сейчас. В семейных отношениях. И кто создает такие проблемы? Мы сами. Волей-неволей. Это называется жизнь в невежестве. Хотели как лучше, поженились. А в итоге так все плохо. Вот несчастье. И никто не виноват, верно же? Потому что хотели-то как лучше. Я вспоминаю свою бабушку всегда. На каждой лекции вспоминаю. Очень показательный пример. Моя бабушка была неграмотная. 1,5 класса образования. Когда она писала на письма, мы все сбегали, чтобы похохотать над ее письмами. Там какие только буквы, слов мы не видели, боже мой. Какие она там извилины делала, это уму непостижимое. Как она писала слова, как она проговаривала слоги. Это был предмет нашего посмешища. И она рассказывала, когда о своей жизни. Ну, она прожила очень трудную жизнь. Это были репрессии, война, и Сибирь, и ссылка, и многие-многие. Когда рассказывала, без слез невозможно было слушать. И надо ее спрашивать, а почему же так вы сделали, мама? А почему приняли такое решение с дедом? Почему? Зачем? Она всегда говорила, очень искренне от сердца, а кто же знал? Ну, никто же не знал, мы же хотели как лучше все. Ну, не знали мы, не понимали этого все. Вот вы сейчас все образованные, вот вы же лучше знаете, вот, наверное, вы будете счастливы. А мы, ну, не знали, мы в невежестве жили. Вот уж так получилось, ну, что делать? Я очень сострадал своей бабушке. Я плакал вместе с ней. Кто же знал? Вот просто несчастье. Хорошо. Разваливается Советский Союз. Бабушки моей уже нет. Оно разваливается столько боли. Потрясение, знаете, на уровне государства, общественное потрясение. Что потом началось? И рэкет, и бандитизм, и наемные убийцы. Кошмар! Боже мой! Россия! Коммунистическая Россия, которая хотела всех освободить, всех сделать равными братьями. Во что все превратилось? И по телевидению прямая трансляция. Вызвали какого-то человека из КПСС в Москве. И перед людьми сделали допрос настоящий. Ответьте за свои поступки. Как вы привели к развалу государства вообще? Вы коммунисты, партийные. Вот такие лозунги бросали. Вы то, и со всеми обвинениями набрасывается этот вот репортер на этого человека, этого коммуниста. А тот несчастный отбивается. И в конце концов, как моя бабушка говорит, а кто ж знал? Но у бабушки было 1,5 класса образования, и можно простить. Но в таком же положении оказались даже управляющие люди обществом, которые тоже не знали, куда они идут. В Ведах написано, слепой поводырь, слепой лидер ведет за собой слепых людей. Гипотезы, предположения, эксперименты, перестройки. Почему обращаемся к Ведам? Точное знание. Но не отлынивайте от точного знания. Не отказывайтесь. Вот и все, что нужно. Хотя бы попробуйте. Не так, что вы даже не пробуя говорите, ничего из этого не получится. Это нечестно. Получится, и еще как получится. Мы разовьем необходимые качества, и мы изменим все вокруг, и мы должны это сделать. Итак, как видите, наша беседа имеет практический характер. Очень важно. Это не будет просто приятное времяпровождение, это должно быть полезная вещь. Все ведическое знание дается только лишь для того, чтобы человек развил высшие качества. И высший разум. Эта практика нам забыта и неведома сейчас. Даже если мы не верим в это, но делаем, будет действовать как лекарство. Можете не знать, как лекарство действует, или не верить, а оно все равно подействует. Потому что это истина. Истина существует. В сердце каждого живого существа. У каждого может быть такой опыт. Связи с Божественным. У каждого человека это написано. Неважно, кто вы. Мы для этого предназначены с вами. Мы духовные существа, но нужно это осознать. Решение духовной проблемы означает материальной проблемы. В осознании факта. Что я не эти проблемы. Я не это невежество. Я не это зависть, я не это жадность, я другой совсем. Вот это нужно осознать, идя ведическим путем, духовным путем. И как вы увидите проблем, их и нет, собственно говоря. Солнце вы не можете затмить ничем. Облако может закрыть только наши глаза. Истина всегда существует. Нужно просто очистить, снять эти вот шоры с глаз. Этих измышлений, этих собственных ошибок и фантазийных планов не существует. Это имперское сознание, если прямо говорить. Мы унаследовали его. Да, Пушкин писал об этом. Достоевский писал об этом. И так люди до сих пор не понимают, почему, откуда, как устранить это. Мы все глядим в Наполеона, Пушкин пишет. Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Хорошо сказано. Это написывает молодое поколение, в каком сознании наступают в жизнь. А Достоевский описывает персонаж с таким менталитетом. Раскольников. Как он мыслит на благо общества, убивая старуху. Но тоже есть причина, понимаете. И благородная цель как будто. И странная реакция. Трагедия. Нельзя добиваться высоких целей низкими поступками. Если на самом деле наша цель высока, то и поступки должны быть тоже высокие. Где проблема? Кто нам мешает поступать нравственно, духовно, с любовью, учиться? Мешает кто-то внутри. Вот с этим нужно покончить. Вот это решение всех проблем. Потому что проблема это именно живое существо. Это не физический закон, это не закон тяготения. Это не солнечная активность, не что-то иное. Проблема в каждом живом существе. Вот где нужно искать проблему. В каждом живом существе. Не в каком-то одном живом существе, а в каждом живом существе. И цивилизованная жизнь знания означает, что я больше не буду проблемой ни для кого. Это первое. Это высший этикет. Не беспокоить никого. Ахимса, никакого насилия ни над кем. Никаких экспериментов. А что? Служение. Я тут не господин, я тут не император. Служение добровольное – это не эксплуатация, это развитие. Только в служении можно развиваться, в имперском сознании можно только конкурировать. Да, современное развитие означает побеждать сильнейший. Теория Дарвина, ну так сказать, он такого не утверждал вообще-то. Он говорит, я предполагаю, что может быть в этом что-то есть. Он говорит, я не могу окончательно это утверждать. До сих пор... Все зиждется на этой концепции. Вот это и есть проблема. Тот, кто носит эту концепцию, это и есть проблема. Вот эти люди создают проблемы. Сильнейший выживает. Разумный выживает. Это что означает? Что я имею право применять силу, обманывать, хитрить и устранять свидетелей. И все чисто. Вот так все и поступают на каком-то уровне. Не все, не все. Нет, нет. Но кто-то так поступает. Но от них очень много зависит. Что же нам делать? Если это вошло уже в культуру, если это имперское сознание уже установлено, что же нам делать? Не печальтесь. Сон проходит за одну секунду. Это жизнь подобна сновидению просто. Грезы, иллюзии. Пока не приснится что-то дурное, мы сразу проснемся. За одну секунду. Да, можно много фантазировать, что я вот то, я буду это, я сделаю так, я буду великим. Я устраню все препятствия, я научусь. Пока мы не столкнемся с реальностью, и сон кончится за одну секунду. Сон могучный, пока вы спите. Когда просыпаетесь, он не имеет никакой силы, потому что есть другая реальность. Эта реальность выше. Если мы на самом деле соприкоснемся с любовью, хотя бы одну секунду, все изменится. Это написано в Пуранах. Что толку жить, тысячу лет, как дерево, говорится. Гораздо лучше прожить одно мгновение в полном сознании. Вот такое тоже. Достаточно одно мгновение, чтобы начать цивилизованную жизнь. Вот это топ. Вот почему мы обращаемся к ведам. Итак, медитация. Мы много слышали об этом. Кстати, у нас уже есть такой план. В Москве, я думаю, это будет осуществляться. В недалеком уже будущем. Будем проводить коллективные медитации большие очень. Возможно, для этого понадобится стадион. Когда-то в 90-х годах такая медитация была в Москве, в СКК. Это называется спортивно-концертный комплекс, верно? Было 30 или больше, 35 тысяч людей. Один день, один вечер выступал. Мантра-рок-концерт был. Я там тоже был, присутствовал. Немножко участвовал там среди многих других. Я помню, там море людей, Бог ты мой. И все вошли в транс в какой-то момент времени. Что-то было удивительное. Я думаю, что мы можем повторять такой опыт постепенно. Медитации. И это очищение. И когда возвышается ум, мы находим решение. Удивительное решение. Сами. Нам больше не нужен будет личный психиатр. Личный, так сказать, психолог, который будет копаться в наших проблемах. Мы сможем при помощи возвышения ума, при помощи медитации находить очень хорошее решение. Очень полезное решение. Решать любые проблемы. То есть качественная трансформация. А о самоосознании. Когда-то Брахма творил Вселенную. Ну, это же факт, она уже сотворена. Кто-то же творил это. В ведах его называют Брахма или Брахма. Совершенно. Это живое существо. Это небольшой взрыв, из которого вылетело так много интересных вещей. Необычный образ. Кто-то предложил, на самом деле, взорвать типографию. Но необычным образом взорвать. А очень умно взорвать. Так что в результате взрыва образовался большой энциклопедический словарь. Знаете, старую типографию, где вот нужно набрать шифр, там шрифт, бумагу, станки печатать, потом нужно листы сложить, потом сшить, потом спрессовать, потом обрезать, потом переплет отдать. И решил одним махом все это создать. Большим взрывом. Как вы думаете, что-то получится? А ученые говорят, что Вселенная из большого взрыва возникла. И в результате мы с вами сидим в красивом зале в Москве. Хороший взрыв. Лишь на том основании, что на больших скоростях все как бы расширяется в этой Вселенной, как вы заметили. Как бы нечто, вот расширение какое-то. Значит, есть какая-то точка, из которой это все расширялось. Начало расширяться. Они назвали это взрывом. Серьезная ошибка. Сажали капусту когда-нибудь? Вы не видели большой взрыв на огороде, нет? Да, я вам покажу. Сейчас временный кинематограф может все это воссоздать. Бросайте семечко капусты и снимаете потом все это. Ну, как называется, замедленная, да, съемка? Замедленная. А потом, когда показываете за несколько секунд весь процесс, бум, взрыв и капуста. Просто скорость меняете, вы увидите. Это не взрыв, это рост. В ведах написано, растет Вселенная сейчас. А они говорят, большой взрыв. Взрыв означает что-то бессознательное, без мозга, слепая какая-то энергия, бесконтрольная. А рост это совсем другое. Рост находится под полным контролем. Вы же не беспокоитесь, что у вас ребенок маленький. Вырастет. Только кормите его, а он вырастет и станет большим. Все под контролем. Не вы же его выращиваете, вы только пищу даете. Растет само тело. Кто же это все делает? Так точно. А он еще взял все эти ДНК, эти семена, морковка, картошка, капуста, там стал рассматривать их вот структуру. И с удивлением заметил, что разницы между ними практически никакой нет, между морковкой, капустой и картошкой, свеклой. На молекулярном уровне ДНК практически никакой разницы нет. Знаете, из каких-то там сотни сравнений, может быть, один атосочек водорода там, или тут углерода, и все. И уже морковка. А тут хвостик, уже капуста. С какой точностью все это поддерживается? Кто же этот хвостик поддерживает, да? Случалось так, что берете семечко капусты, вырастает морковка. Ну, хвостик отпал, знаете, ну что, случается. Никогда, все очень точно. А случалось такое, что вот как травинка растет из земли, и не получилось. Ну, неудачно. Или дерево, как вот началось в рост, береза, а закончилось сосной. Ну, не получилось. Вы только посмотрите, как все точно работает в природе. Это какой большой взрыв вообще? А? Это рост. Вселенная растет. Видите, сколько планет, никаких заторов, никаких столкновений, какой порядок. Помыслите, вы посмотрите, какое чудо вокруг. А это Вселенная, что тут творится? Сейчас, пока мы здесь вот общаемся, за одну секунду триллион операций с огромной скоростью сопровождают. Меняете тело каждую секунду. Вы даже не замечаете, как тело ваше меняется. Вот у меня сейчас уже другое тело. У меня раньше было не это тело. Вы меня не узнали, если я на сцену вышел в другом теле. Лет 20 назад, который я носил. Но оно было и глупее тогда, правда. Никто бы и не разговаривал бы с ним, наверное. Но в этом теле я уже другой, видите. В этом теле я уже вот так себя веду. И на меня уже по-другому смотрят. А когда-то было вот такое тело у меня. Я помню. Помните себя? Хорошее время, правда? Вы всех радовали вообще. Только вас кто-то видел, сразу все радовались. Сейчас никто не радует, даже никто не замечает. Иду по улице, и даже никто не замечает, мимо вообще. А тогда просто нужно было так вот глазами похлопать, и ой, какой, ой-ой-ой-ой-ой, за щеки дергали, там так руки грели мне. А сейчас вот я замерзаю, никто руки мне не погреет, за щеки не потреплет. Тело другое. Это написано в Ведах. Мы меняем тела, и потом меняем представление о жизни, меняются наши отношения. И что же мы должны понять? Что я не это тело. Я меняю те одежды. Ну, вот сюда же вы оделись как-то. Особым образом. А дома вы переоденетесь в другую одежду. На работу в какой-то. В офисной одежде пойдете. Вот так, так мы меняемся. Меняем настроение, меняем прически, меняем костюмы. Меняем тело с пищей. Я не сам это делаю. Я не знаю, как это происходит. Это машина. Биологическая машина, которую я должен заправлять. А она живет по своим законам. И вот я должен знать эти законы. Если вы хотите быть счастливы в этом теле, вы должны знать, как питаться, как отдыхать, как возвышать ум, занимаясь йогой. Нужно омовение ума делать каждое утро. Так же, как мы умываемся омовение каждое утро, чистой одежды одеваем с утра пораньше, проснувшись, нужно сразу заняться умом после омовения. Снова возвысить мысли, чтобы выйти что-то делать. Иначе мы не готовы быть счастливыми. Проснуться нужно, обрадоваться, счастье испытать. Ананду. Потому что с утра просыпаемся и снова деньги, деньги, деньги. Работа, работа, работа. Снова мы загружены с утра пораньше. Это несчастье. Это нирананда, мы теряем счастье. С утра нужно подниматься, потому что в это время никто не работает. В 4 утра никто работать не будет. Не закрыть деньги. Все спят мертвым сном. А если просыпаетесь в 4 утра или в 5 утра, хорошее время. Особое время. Можно понять, что вы не Римская империя. Можно забыть на это время, что у вас есть семья и работа. Это очень интересный опыт. Можно вспомнить, кто вы на самом деле. И насколько вы увязли в этой рутине, этой жизни, как она связала вас. Сколько обязанностей, сколько аскезы, сколько труда, сколько планов несбыточных. И тут вот прояснится все в этой медитации. Но это нужно делать каждый день регулярно. Когда-то люди делали это. Это не что-то новое. Мы просто забыли. Кто-то называет это молитвой, кто-то медитацией. Не суть важна. Возможно, вы сами найдете себе духовную практику. Только, пожалуйста, выберите правильно. Лекарство должно быть правильное. Иначе без толку. Поэтому, пожалуйста, изучайте Веды. Все священные книги хороши, но их трудно понять сейчас. А Веды здесь. Все до деталей, ничего не ясного не останется. Например, всю эту информацию, о которой мы сегодня говорим, я взял из нескольких стихов Бхагавад-гиты. Там 800 шлок. Я сегодня пользовался, может быть, одним-двумя стихами. Там столько знаний заложено. Изучайте, всю жизнь читайте. Никогда не останавливайтесь в процессе обучения. Всегда учитесь. И всегда будете счастливы. Открывайте себя. Открывайте заново этот мир. Называется Ананда. Нава-яванамча. Обновляйтесь. Это же мистика. Каждое утро вы встречаете восход, и каждое утро вы радуетесь. Ну как это получилось? Уже видели же вчера. Но всякий раз, когда вот появляется край солнца, ах, говорите, Боже мой, значит, вы живете. Значит, у вас проблем нет. Вы способны радоваться. Вот это есть жизнь. Это наша природа. Быть счастливым. И мудрый человек в этой жизни выберет только то, что дает ему мудрость, счастье и знание. И ничего остального. Остальное он даже просто не заметит. Вы богаты, ничего страшного. Это пройдет. Вы бедные, не переживайте, это тоже пройдет. Вы мужчина, это тоже пройдет. Вы женщина, не беспокойтесь. вы душа. Помните об этом. Будьте счастливы. А потом уже, пожалуйста, вспомните, что вы мужчина, женщина и все остальное с этим знанием. Это будет очень полезно, женщина и мужчина. И что у вас есть семья и работа. Или деньги. И вы будете знать, что с этим делать. Чтобы увеличить счастье, а не уменьшить. Чтобы не замкнуться в своем успехе. И не скорбеть в своих неудачах. Важно познать, кто же я на самом деле. Вечная душа. Частичка любви и счастья. Ананды. Это погоня за количественным счастьем. Бессмысленно. Что, не хватает количества? Выйдите вон на воздух. Вся вселенная ваша, пожалуйста. Вверх посмотрите. Все ваше. Кому это принадлежит? Никому. Все ваше. Но поскольку мы вниз смотрим, мы вот делим эти все вещи. Вот. Посмотрите наверх, и вы увидите. Столько у вас всего есть. Говорите об этом. Дышите этим. Думайте об этом. Вы станете свободным человеком. И все подтвердят, он свободный человек. Он ничего не делит ни с кем. Он свободный, счастливый человек. У него все есть. Всегда будет. Итак, можно решить все эти проблемы духовным способом. Есть еще один пример с Бхагавата Пурана. Как это проиллюстрировать? Например, вы ходите босиком по Москве. Зимой, осенью, летом. Босиком. Попробуйте. Наверняка это будет трудно. Может быть, летом проще. Но все равно попадется то стекло, то камень. Босиком все-таки. Трудно ходить долго. А зимой вообще ад. И как это выразится, эти страдания у вас? Вот этот опыт жизни такой суровый. Конечно, будете говорить что-то. Будете жаловаться, будете сетовать. Будете с кем-то это обсуждать, не так ли? Столько проблем, которые можно обсудить, ходя босиком. Что говорят веды? Обуйтесь. И мир будет гладким весь перед вами. Все. Как только вы обуздаете свой собственный ум, как только направите его вверх, вы обуты. И все хорошо. Можно терпеть. Вы не увидите ни одного великого человека или святого человека, который бы прожил легкую, дешевую жизнь, ища какие-то психологические методы, как манипулировать другими для собственной выгоды. На что сейчас нацеливается современная психология? Многое. Многие люди. Вы не увидите ни одного великого человека или святого человека, который вот именно так прожил свою жизнь. Нет, нет, они жили честно. Это было трудно, но это была великая жизнь. Это была ананда. Я читал автобиографию одной монашки, которая ушла в монастырь. Простите меня. Я думаю, это было лет 17. Потому что настоятельница не хотела брать ее в этом возрасте. Говорили, что с 21 года только, хотя бы. Слишком она, мало ребенок совсем. Но интересно то, что отец из любви к своей дочери настоял на этом. Он очень хотел, что он знал ее качество с рождения. Она была необычной. Это Тереза Кармелитка, не та мать Тереза, которую мы знаем. Если вы почитаете книгу об этом. И я когда читал автобиографию, мне показалось, что она жила не в монастыре, а в раю. Вы просто счастье чувствуете потом, вот в какой-то момент вычитываете, и просто вот такая благость идет, вот, чистая, безупречная. Ни слова критики, ничего дурного, все позитивно, могущественно. Все ясно, ну вот это монастырь. Мне саму захотелось в монастырь уйти сразу же. Именно о такой жизни я и мечтал, правда же. А потом вы дочитываете ее автобиографию, начинается описание ее духовных сестер. Что было на самом деле, на внешнем уровне. Как было холодно в этом монастыре. И как больше всего эта Тереза больше всего страдала именно от холода. Как трудно было с пищей. Как трудно было с общением с некоторыми людьми. Какие трудности она испытала там. Я подумал, боже мой, так это же ад! Никогда не пойду в монастырь. Ни за что. Но она этого просто не замечала, когда написала все это. Там просто, знаете, розы распускаются, вот смотрите, когда вы читаете. Жасмин цветет. И там они написали, что когда она умерла рано, потому что было много болезней, она молодая умерла в монастыре. Это была слишком большая аскеза для человека. В ее келье, когда она лежала уже упокойная, запах цветов распространялся. Вот так. Вот такая есть книга интересная. Ну, много интересных книг. Это как еще одна такая иллюстрация. Почему же мы опираемся на ведический источник? Не пренебрегайте. Изучайте внимательно, потому что знание вед хорошо классифицировано и хорошо объяснено. Раскроется все. Неважно, кто вы, христианин, мусульманин, раскроется все. Все поймете, любые писания. Нужны знания. Не просто вера. Прекратите это. Слепая вера – нет. Оставьте этот путь. Слепая вера не поможет. Это лишь просто фанатизм. Нужны реальные знания, единые знания. Потому что основа для всех этих писаний одна. Любовь к Богу, о чем говорят все священные писания. И об этом забыли люди. Теперь нам нужна наука. Что же такое любовь к Богу? Где же написывается подробно? Как она классифицирована? Это нам очень поможет. Поможет в мире в согласии. И мы не будем больше строить слишком больших проблем друг для друга. Не будем для кого-то проблемой в этой жизни. И научимся терпению, прощению, смирению, многим другим хорошим качествам. Это также требует некоторой организации, самодисциплины. Это хорошо. И начинается все со слушания Шравана. Правильный процесс. Итак, наше время, похоже, лекции истекло. Итак, первый вопрос у нас. По каким критериям оценить счастливый брак? Таких критериев сейчас не найдете. Ярко выраженных. Счастливый брак, собственно, сравнение дается в Ведах, что такое брак. Это означает, что муж и жена в одной лодке двигаются к одной цели в одном направлении. Вот такая аллегория. Это счастливый брак. Но есть, прежде всего, есть общая цель. Есть увлеченность этой целью и отношениями. Есть желание помогать друг другу в достижении этой цели. То есть в одной лодке, одно направление, одна цель. Это счастливый брак. Особенно, если цель достигается. То есть мужчина и женщина призваны помочь друг другу в браке. Как? Кто знает ответ? В чем смысл брака? Заметьте, что у животных нет брака. В чем смысл брака? Зачем брак человеку? Служить можно и без брака. Детей можно иметь без брака? Без брака можно помогать развиваться? Ответственность можно принимать без брака? Гражданский брак? А? Это все можно без брака делать? Не отгадали. Защита? Правильно, от чего? Да нет. Государство вам особенно не поможет. Ну как-то, конечно, я думаю, что будет лучше в этом направлении. Очень хорошо. Похлопаем. Это прекрасный ответ. То есть защита от незаконного секса. Это означает брак. Вот с этой целью создается брак, и верность должна быть. Потому что главное, как бы, ведическая концепция – это освобождение от сексуального желания, постепенное. Вот в браке это осуществляется. Вот это самый важный момент для цивилизации. И если мы в браке принимаем вот такие задачи, такие цели, это очень счастливый брак. Может быть, это вразрез идет с некоторым представлением современности, что без секса не мыслится никакие отношения мужчины и женщины. Как бы это во главу угла. Это написано в 11-й песне Бхагавата Пураны, что в Кали-югу в нынешний век Брак будет создаваться исключительно на сексуальной основе. Но когда-то этого не было. Когда-то мужчины и женщины смотрели друг на друга несколько иначе. Например, мы учимся смотреть на женщину как на мать, как на сестру, как на дочь. Это тоже женский пол, но там другие чувства. И веды говорят, что любая женщина, кроме вашей жены, смотрите как на мать на нее. С большим уважением. Вот это и помогает нам возвышаться. Это счастливые отношения. А в браке муж и жена могут смотреть, у них есть разные права, как смотреть друг на друга в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Жена для мужа – это и жена, и мать, и сестра, и дочь, и любовница. Все. Все роли она знает. Кем быть для мужа. Жена для него – это все. Исполнение всех желаний. Но никакая другая женщина, кроме жены, не имеет права быть для него любовницей. Матерью имеет право быть. Сестрой имеет право быть. Женой не имеет права быть. И любовницей. Никакая женщина не имеет права просить от мужчины, если у нее муж, денег и секса. Только проститутка. Никто. Это разрешается только в браке. Но если мы исключаем в браке материнство, сестринство и дочерние чувства, если мы не видим женщину только так, что моя жена – дочь отца своего, мать моих детей еще плюс ко всему. Если мы пренебрегаем, это называется только жена и любовница. Значит, деньги и секс – это узаконенная проституция называется. Не путайте брак с узаконенной проституцией. Там есть внутренняя суть, которую нужно постичь. То есть мы должны добраться до души, от половых различий до духовного единения. Вот это называется брак, счастливый брак. Где вы живете душа в душу. Не так, что просто сексуальное партнерство удачное, вы образовываете на этой основе брак. А что же будет через 5 лет с таким браком? Через 8 лет с таким браком, когда сексуальные чувства наши присытятся? Естественно, ум начинает искать новый объект. Если это только сексуальная основа, то тогда недостаточно одной жены и одного мужа. Недостаточно, для вожделения этого мало. Нужно много женщин, много мужчин. Тогда где же брак? Вот поэтому у животных, поскольку они не контролируют вожделение, брак немыслим. А для человека брак – это способность, способ контролировать вожделение чувства. Ведь мужчина – не власти над своим телом. А жена его имеет власть над его телом. И женщина над своим телом тоже не властна, а муж ее имеет власть над ее телом. В этом смысл этих отношений. Защита от падения, правильно? От деградации нравов. Это освященный чистый брак. Это счастливый брак. Мама 90 лет, еле ходит, но ничего уже не помнит. Это испытание для меня. Это естественно. Каждый человек подходит к этой черте, когда не нужно ничего больше помнить. Зачем что-то помнить, если вам 99 лет с половиной? Я объясню. Это не шутка, это нормально. Разум. У него 5 функций. У нашего разума есть 5 сторон. 5 функций. Одна из функций – это память. То же самое, что интуиция – это тонкая память. Другая функция – сомневаться. Мы разумны, если сомневаемся в чем-то новом. Мы должны проверить это разум. Другая функция – устанавливать истину. И принимать доказательства. Это тоже разум. Если все доказано, вы принимаете, вы разумный человек. И есть еще одна функция, очень важная, ради чего все это. Способность различать. Что хорошо, что плохо, что духовно, что материально, где вожделение, где любовь, где правдивость, где наглость. И вот молодые люди имеют хорошую память. Это функция разума. Нехорошая память, хороший сон поэтому. Что сон – это функция разума. А способность различать еще не развита. Достаточно опыта. У стариков наоборот. Им память не нужна. Потому что они способны различать. Если вы способны различать, память не нужна. Но если вы не способны в старости не различать, не помнить, то просто становитесь старым дураком. К этому возрасту мы должны уже научиться быть, различать дух и материю уже к этому возрасту. И тогда нам не нужна особенно память, какие-то еще функции разума или сон хороший. Этого достаточно. Все знания заключаются в этой способности различать. Когда мы обретаем такой острый духовный разум, мы можем все понять, просто услышав и попробовав. И чувства нас не обманут. Но если еще способность различать не развита, нужно помнить, что хорошо, что плохо. Память помогает нам. Исследования, сомнения, доказательства, это все помогает нам не ошибаться. Но когда разум развит и становится очень тонким, духовным, эти функции больше не нужны. Вы просто видите и понимаете. Автоматически. Без анализа, без доказательств, без какого-то другого процесса. Вам просто нужно пищу на язык положить, чтобы понять, хороша эта пища или нехороша. Вы не связаны больше никакими ложными вещами. Вкусом вас не обманешь. Моей маме 45 лет, и она давно в разводе. Отношения с мужчинами не очень складываются, что ее очень огорчает, так как ей больше всего хочется наладить свою личную жизнь. Стоит ли ей так концентрироваться на достижении этой цели? Или лучше уделять больше внимания духовному развитию и улучшению своих женских качеств? Дайте, пожалуйста, три или пять практических рекомендаций, как я могу ей помочь в данной ситуации. Очень хочется видеть маму счастливой. Можно помочь только тому, кто сам себе хочет помочь. Можете взять лошадь за уздечку, привести к воде. Но если она пить не хочет, не заставить это сделать. Вы правы. Ей не нужно слишком думать о личной жизни. Вообще нам с вами никому не нужно слишком думать о личной жизни. Чем забудете быстрее, тем лучше будет. Личная жизнь устраивается совершенно по-другому. И от наших вот этих стремлений она не зависит. И чем больше вы стремитесь наладить свою жизнь, тем больше вы кому-то себя будете навязывать. И беспокоить окружающих людей. Останьтесь счастливыми людьми. В очередь встанут за вами. Днем с огнем таких людей не сыскать. А вот кто хочет свою личную жизнь устроить, таких полным-полно. Кто хочет кого-то найти, чтобы устроить свою личную жизнь, понимаете, для себя. Пруд пруди, он пол Москвы. А вот счастливого человека найти трудно в своей жизни. Вот станьте счастливым человеком, а личная жизнь устроится сама по себе. Не нужно слишком беспокоиться о личной жизни. Это не культурно, не цивилизованно. Не нужно показывать, что у меня есть проблемы в личной жизни. Нет, вы цивилизованный человек, вы можете контролировать чувства. Вы знаете, что такое судьба. Вы живете в суровой действительности, в океане материального существования. Вы видели океан на экране? Подумайте о личной жизни. Не нужно думать о личной жизни. Сначала успокойтесь. Успокойтесь. Просто успокойтесь. Скажите «О-о-о». Ну, хоть что-то скажите, чтобы успокоиться. Если вы не успокоитесь, вы и другого не успокоите человека, вы найдете такого же беспокойного человека, который тоже хочет строить личную жизнь за счет вас. И вы будете устраивать свою личную жизнь и душить друг друга. Устраивай мою личную жизнь. Устраивай мою личную жизнь. Ты мою личную жизнь не устроил. Ты мою личную жизнь угробил. Это умонастроение, это серьезная проблема. Поэтому мы говорили в лекции, что проблема – это само живое существо. Мы сами создаем эти проблемы. Мы неправильно смотрим на себя и на других людей. Первая обязанность человека – научиться быть счастливым внутри. Ананда. Итак, для женщины 45 лет это трудно быть одной в этом возрасте. Но она не одна, есть дочь, хорошая, видите, записка прекрасная, она заботится о ней. Вот нужно на этом сосредоточиться, то, что уже есть. Вот этому нужно уделить внимание, основное, тому, что вы уже имеете, а не тому, чего у вас еще нет. Остальное придет само по себе. По мере нашей квалификации будет приходить все необходимое для жизни. Иногда мы делаем в жизни какие-то усилия, а результат приходит с другой стороны совсем. Знаете об этом? Не планируйте слишком. Знаете, как уделить шкуру неубитого медведя. Охотники собираются и решают убить медведя. Они уже запланировали, кто зайдет с тыла, кто сбоку, кто спереди. Как убьют медведя, а потом подумали, мы-то, конечно, убьем его, мы все запланировали, но вот что делать со шкурой? Кому достанется шкура, вот в чем вопрос? Перессорились, передрались все и разошлись в стороны. А медведя так и не убили, оказывается. Но план уже создали, на основании их планов уже поссорились. Такие планы нам не нужны? Нет? Счастье приходит как дар свыше. Его нельзя заработать какими-то усилиями, толкаясь локтями или с лопатой копать. Не тут ли мое счастье? Мы перекопаем так все вокруг, знаете. Кругом одни окопы будут. Начнем рыть, искать клад свое счастье. Оно придет само по себе. В Золотом веке царило настроение изобилия. В наше время настроение дефицита. Как развить в себе настроение изобилия в современных условиях, в среде? Настроение изобилия. А что у нас есть в изобилии? Ничего? Вера? Правильно говорите. Начинается с веры. Вы верите, что все будет хорошо? Вы верите, что, получив знания, вы сможете управлять своей жизнью? Вот это начало. Если вы верите в это, вы уже будете улыбаться ходить. И люди будут думать, а что-то он улыбается. Не попал ли он в какую-нибудь секту? Все люди нормально не улыбаются. Они улыбаются только, когда пьют водку. А этот улыбается без причины. Не признак ли это дурачины? Они будут подозревать, что-то не то с этим человеком. Вера. Вера просто означает, что у вас... Настроение счастья – это вера. Видели людей счастливых – это вера. Вот молодожены, они же такие. Почему они верят друг в друга? Ну, по наивности. Это просто вера. А потом они уже через какое-то время не такие счастливые, серьезные. Их вера не такая, уже слепая. Они знают, чтобы быть счастливыми, нужно трудиться. Не просто так это все. Так начинается с веры. Следующий шаг какой? Кто знает? Вот если мы ничего не знаем, что же мы собрались делать? Мы собрались стать счастливыми, все проблемы преодолеть. А мы даже не знаем, какой второй шаг сделать. Хорошо, вера есть, у меня приподнятое настроение. Мне сегодня понравилась эта история. Я поверил Маркандею. Не надо конкретные шаги знать. Развивать свою любовь, это совершенно непонятно, о чем вы говорите, как ее развивать. Где там ее найти вообще, любовь это? Любовь к пиву, допустим, ну что делать? Как ее развивать? Что это? А о какой любви вообще говорить? Второй шаг. Общение с духовными людьми, у которых есть больше веры, больше знания. Как правило, мы немножко скованы в этом отношении. Мы скованы к общению с такими людьми, которые очень продвинуты духовно. Скорее, мы их больше избегаем стороной. А веды говорят, нужно общаться с такими людьми. Особенно, когда они раскрывают сердце. Вот это очень важно. Вот тут мы учимся. А третий шаг какой? Счастье увеличивается, если мы общаемся с такими людьми, которые подтверждают нашу веру на практическом уровне, знаете, у нас уже очень-очень хорошо мы себя чувствуем. Не просто какая-то моя эйфория. А? Подтверждено. А третий шаг какой?
практика, совершенно верно. Вы начинаете жить как святой человек. Совершенно верно. У вас появляются силы. Общаясь, имея веру, вы получаете силу и право воплощать в своей жизни потрясающие вещи. Вы обучаетесь контролю чувств, контролю ума. Вы избавляетесь от многих недостатков внутри себя. Это процесс, практика. К чему она приводит? Очищение сердца и утверждение веры. Твердая вера, да. Твердая. Это могущество означает. Знаете, что такое могущество в человеке? Это твердая вера. Вы могущественный ученый, если имеете веру. Вы могущественный святой, если имеете веру. Вы могущественный отец или мать, или царь, если вы имеете веру. То, что вы твердую веру, и вы могущественный. Это путь к могуществу. Но начинается просто с доверия, с начальной веры. Вдохновение, энтузиазм. Затем общение с людьми, которые подтвердят. Затем практика. Затем очищение сердца. Затем могущество, твердая вера. А затем что? А вот затем вы чувствуете настоящее счастье. Подлинное. Откуда? Ниоткуда. Изнутри себя. Вот это тоже подлинное. Вам не нужны какие-то заменители. Вы не ищете ничего в этом мире, вовне. Значит, сколько шагов мы насчитали? Сколько шагов? Всего 5 шагов, видите, не так долго. 5 шагов, все. А объясните, пожалуйста, почему произошла деградация людей Золотого века с их добродетелью? С их соблюдением законов, с их воспитанием в атмосфере любви, до людей в состоянии невежества. Объяснить, как происходит деградация. Почему так? Потому что мы люди. Мы простые люди. Мы подвержены качеству материальной природы, с которой мы общаемся. В этой природе 3 качества. Вот в этом сложность разобраться. Есть качества добродетельные, святые, чистые, духовные. Есть качества страстные, порождающие жадность. Есть качества невежества, порождающие зависть, гнев, ненависть, болезни, разрушения, апатию, насилие. Это 3 качества природы. Мы видим, что мир создается, поддерживается, разрушается. Создается страстью, поддерживается добродетелью, разрушается невежеством. Поскольку мы просто обычные маленькие люди в этом мире большом, мы подвержены различным качествам природы. И вот нам нужно уберечься от отношения с качествами невежества и страсти. Быть внимательным. Это нужны знания, сатва, добродетель, святость. Вы спрашиваете, почему устроена природа так? Что бы вы ни сделали в этом мире, это постепенно придет упадок, потому что нужно восстановить. Поэтому Золотой век сменяет Серебряный век. Серебряный бронзовый, а бронзовый железный. Сейчас железный век. А затем что? Снова восстановится золотой век. И снова цикл повторится. И так постоянно. Век Кали, железный век, это время для безбожников. Много. Эти циклы, они практически вечные. Вот этот мир, он циклирует вечно. Он вечный, но он вечно циклирует. Вечно временный, так скажем. Вот. Поэтому веды, если вы изучаете веды, вы увидите, что веды говорят о еще другом мире, который не меняется, неизменный. Это антиматериальный мир. Или духовный мир, трансцендентный мир. Душа, частичка того мира, она вечная, неизменная. И наша проблема в том, что мы находимся в этом вот временном мире, циклирующем мире. Рождение и смерть, самсара. Эти законы самсары. Идея знания заключается в освобождении души, сознания. Оставайтесь тем, кто вы есть, с внешней точки зрения. Но внутри измените сознание, возвысите сознание. Это решение проблемы. Это вопрос подсознания. Вам нужно просто вспомнить, кто я на самом деле. Сейчас под влиянием материальных качеств, поэтому мы себе думаем, что вот я мужчина, женщина, то, другое, третье. Все с материей связано, с временными вещами. Этого недостаточно. Нужно еще вспомнить, кто же я на самом деле. Носитель всех этих названий, этих телесных оболочек.
ума тонкого, физического тела, пола, национальности, родственных связей, временных. Кто же я в вечности? Это тоже нужно вспомнить. Почему пропадает желание служения ближнему в семье? И как его вернуть? Стоит ли, переступая через свои желания, служить, а вкус придет потом? Не совсем так. С одной стороны, это вы правильно говорите, что можно переступать через свои желания, как долг исполнять свои обязанности. С другой стороны, этого недостаточно. Почему уходит вкус служения? Потому что нас могут эксплуатировать. Пользоваться этим. Не отвечая служение взамен. Тогда вы чувствуете, что вкус уходит. Потому что любовь – это взаимность. Она дает силы, когда есть взаимность. Вы служите, вы чувствуете ответ. В ответ любовь как-то проявляется практически. Это внимание, это может быть подарок какой-то или служение какое-то. Это есть наша пища, наше вдохновение, чтобы быть вместе, продолжать наше счастье. Но если вы служите в одну сторону, с другой стороны нет ответа, вы чувствуете потерю энтузиазма. Поэтому веды говорят, не служите друг другу. Служите друг другу в служении Богу. Вот тогда это будет постоянно. Вот тогда брак освящается. Присутствие Бога должно быть, потому что перед Богом мы слуги. И в служении Богу мы можем служить всем. Но если Бога нет, я могу встать на это место. Мне же служат. Я могу эксплуатировать, злоупотреблять этим. И тогда пропадает энтузиазм и желание общаться. Как сказал один атеист известный, если даже Бога бы и не было, его нужно было бы придумать, потому что он необходим. Чтобы сгармонизировать жизнь людей, Бог необходим, концепция это необходима. Даже с этой точки зрения это важно. Есть такая теория. Многие духовные люди поддерживают эту теорию. Они думают, что Бог – это идея, продукт человеческой идеи. Он не существует как личность какая-то вот индивидуальная, но это продукт человеческого эгрегора. И он необходим. Вот это выдуманная идея. Нет, нет, нет. Веды это не поддерживают. Не будет счастья, если мы так думаем. Это все еще имперское сознание, что я есть Бог. Как найти духовного учителя? Его не ищут. Он сам приходит. Нам нужно просто искренне желать. Искренне желать. Ученик готов, гуру придет. Что делать, если обратился к гадалке из-за проблемы? И она озвучит большую сумму. Большие суммы для снятия оков должника. Чтобы освободиться от долга, вы должны заплатить большую сумму гадалке. Не советую. Во всяком случае, хотя бы не гадалке, а к астрологу сходите. Это ученый человек. Хотя бы научно вам пишет, как бы ваши планеты, ваше вот рождение. Вашу обусловленность, вы сможете больше понять. Так. Много записок. Сколько времени осталось у нас? 5 минут осталось на все вопросы. Не так много. Сложные отношения с женой. Бывают скандалы. Общих интересов практически нет. Совсем разные мировоззрения. Что делать? Если самолет в штопоре, нажимайте на катапульту, если это так серьезно. Если нет, то просто попытайтесь какую-то основу заложить сейчас духовно, если насколько это возможно. Общие духовные интересы должны быть. Все хотят быть счастливыми. Разве нет? Ну, попытайтесь через это знание как бы связать семью. Восстановить ее. Через служение и знание это можно сделать. Общий интерес, мы должны быть счастливы. Мы об этом говорили в ходе лекции, что вот Такой упадок может быть в семье, поскольку нет духовного развития. Счастье. И в итоге мы чувствуем, что уже нас ничего не связывает, оказывается. Мы разные, ничего общего и не было. Просто были молодые, влюбились. Вот и поженились. Ну а потом, кто ж знал? Вот так все происходит. В невежестве вот так вот мы не понимаем, что принимаем, с какими последствиями. Собственно говоря, молодым вообще плевать на это все, на последствия, правда же? Какая разница, какие последствия? Любовь. Мне даже не важно, может быть, даже умру завтра, но я люблю. То есть они под этим влиянием, их очень трудно управлять разумом в этом состоянии. Но когда вы уже приходите вот к некому опустошению, мы готовы слушать. В этом тоже есть свой плюс, видите. Мы готовы начать жизнь заново, уже в знании. Поскольку мы с вами люди не высшего разума, а среднего разума, то что высшего разума люди здесь не сидели бы. Мы среднего разума все. Нам нужен опыт страданий, чтобы начать что-то хорошее. А люди как бы низшего разума вообще не могут ничего слушать и понимать. Мы среднего, мы можем слушать и на опыте учиться, то и другое. Это очень важный момент. То есть мы очень разумные люди. Что высший разум это уже учителя, знаете, это уже такие люди. Высокого уровня. Но мы среднего разума, у нас есть большие шансы научиться на опыте жизни, страданий и знаний вместе, то и другое. Сочетаю. Что второй тип разума, подобный нашему, нуждается в опыте. Услышав раз, мы можем не принять, пока не получим подтверждение на опыте. А получив подтверждение, мы обретаем силу. Это хорошее положение позиции. Это означает, что даже когда придут к вам потрясения, вы выживете, потому что у вас есть разум. Вы спросите, вы заинтересуетесь, вы будете изучать, будете продвигаться. То есть в этом письме есть это. Вы хотите что-то делать с этим. Где грань между отработкой кармы и нарабатыванием новой? Да, вы правы. Отрабатывая одну карму, зарабатываем новую карму. Человек подходит и оскорбляет вас словом. Плохая карма. Вы реагируете по закону кармы, от вас идет реакция. Вы возмущаетесь, вы впадаете в гнев, почему-то не оскорбляешь. И оскорбляете его в два раза больше. Вы отработали карму и заработали новую, потому что оскорбили в два раза больше, не контролируя чувства, вы добавили что-то большее. Он в ответ говорит, я тебя так не оскорблял, бьет по щечину. Отрабатывая карму, зарабатывает еще одну. А я тебя не бил вообще. Берете палку и по голове им. Ах так, и убивает вас. Отрабатывая, зарабатывая. Поэтому сначала нужно простить человека, говорится. А потом отработать карму. Опять невозможные вещи говорите. Ну, ваша лекция вообще. Вы знаете, что такое скажете, что невозможно применить. Что-нибудь практическое скажите. Какой палкой нужно ударить, чтобы карму не заработать? Как нужно застрелить так, чтобы не было никаких последствий? Вот это знание я хочу иметь. Нет другого знания, не существует, к сожалению. Другие законы не работают. Так мы не выпутаемся из этой кармы. Потому что мы всегда добавим что-то большее, чувство не контролируется. Поэтому сначала нужно контролировать чувство, простить, потом отрабатывать карму. И кроме этого, когда мы действуем, если вы действуете в служении Богу, кармы нет. Последствий никаких нет. Если действуем по собственной прихоти, за все ответим. Это уже наша карма, наша ответственность. Например, если вы идете на войну, и там стреляют, убиваете врага, вас награждают. Но если по собственной прихоти ходите по городу, отстреливаете людей, вас накажут. Это разные вещи. Поэтому нужно точно знать божественные законы, жить по ним, и кармы никакой нет. Вы не отвечаете за эти поступки. Не приходит реакции, вы свободны. Поэтому мы изучаем эти ведические законы. Что ж такое законы Бога? Безупречная жизнь. Она не имеет никаких последствий ни для вас, ни для других, кроме процветания, кроме развития, прогресса духовного, счастья. Время закончилось. Все, большое спасибо.